Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Сегодня мы начинаем читать главу «Беспартийная Таня».
Брат Осипа Мандельштама, Евгений Емельевич, жил с семьей на Сиверской. Мы поехали к нему от Лозинского, потому что Осип Мандельштам хотел повидать отца. С братом у него никаких отношений не было. Прилитературный делец, он забросил медицину ради более выгодной работы около писательских организаций, сбора гонораров для драматургов Литфонда и тому подобных дел, а под конец жизни стал кинематографистом. Он никогда в жизни ничем не помог Осипу Мандельштаму и только требовал, чтобы мы забрали к себе старика отца. Он твердил об этом при каждой встрече и писал Воронеж, Савелова, куда угодно. Осип Мандельштам написал ему несколько писем из Воронежа и не поленился снять копии, зная, что сам Евгений Емельевич письма уничтожит. В этих письмах он клеймил отношение Евгения Емельевича к себе и просил никогда не вспоминать, что он его брат. Вплоть до 56 года Евгений Емельевич и не думал об этом вспоминать и умел крепко отчехвостить людей, которые справлялись у него обо мне. Зато последние годы он чтит память Осипа Мандельштама и даже пытался завязать со мной отношения. Однажды он даже заявился и усиленно приглашал меня в гости. Это обыкновенный человек коммерческого склада, который добился в жизни всего, о чем мечтал – благополучия, денег, машины и даже киноаппарата для развлечения в часы досуга. В нашей жестокой жизни эти люди живут не обычным коммерческим трудом, а изворачиваются, и это их не украшает. Осип Мандельштам хотел видеть, кроме отца, еще и свою племянницу, дочь Евгения Емельевича от первого брака с сестрой Сары Лебедевой. Татька заболела во время блокады туберкулезом и рано умерла. Я знала ее прелестной девочкой, ничуть не похожей на своего отца. Воспитывала ее бабушка с материнской стороны, чудесная старуха Марья Николаевна Дармолатова, в квартире у которой и живет Евгений Емельевич. После ареста Осипа Мандельштама бабушка устраивала нам с Татькой тайные свидания у Лебедевой. Отец запретил ей встречаться со мной. Татька жаловалась, что Евгений Емельевич бросил в печку с трудом раздобытый ею список стихов Осипа Мандельштама. Достала она его у каких-то литературных мальчишек. Но списков еще было мало, и при обысках их всегда отбирали. Война застала Татьку студенткой филфака, невестой юноши, писавшего стихи и чтившего Осипа Мандельштама. Он был убит в первых боях, и Татька ходила по голодному Ленинграду, стараясь получить хоть какую-нибудь весточку о нем. И в семье Татьки жилось тяжело. Отец вечно ссорился с бабушкой с позиции комсомольца, разоблачающего старорежимную старуху. А мачехе своей она чуждалась. Я не переставала удивляться, что девочка, росшая в такое тяжелое время и в такой трудной семье, преодолела все влияния нового и сохранила лучшие традиции русской интеллигенции, забытой, осмеянной, преодоленной высшим разумом новой этики. Татькина мачеха, Таня Григорьева, дочь преподавателя химии самых лучших и самых прогрессивных гимназий, выросла в самой что ни на есть интеллигентской семье из того крыла, что сохраняли стиль шестидесятников и почитали Белинского и Добролюбова. Она гордилась семейными традициями и слегка презирала бабушку Марью Николаевну за ее дворянское происхождение. Внешностью Таня тоже представляла чистый образец старой демократической курсистки. Умное лицо, гладкие бесцветные волосы, собранные в пучок, гладкие платья совершенно неопределенного цвета, какие носили до революции учительницы самой прогрессивной складки. У Тани был мягкий голос, и она любила пошутить. Ее гордостью было то, что она знает названия всех деревьев, птиц и трав, потому что отец возил дочерей за город на дальние прогулки и учил их наблюдать за родной природой. Татька, по ее мнению, получала совершенно другое, недемократическое воспитание, и она подтрунивала над девочкой за то, что та не умела различить зимой породы деревьев и кустов. Выбор филологического факультета рассмешил Таню. Она признавала только те профессии, которые приносят пользу народу. Впрочем, она несколько изменила традиционную формулировку и говорила о пользе колхозам. Чтобы Татька не заразилась от бабушки религиозностью, Таня водила ее в музей Исаакиевского собора, и однажды при нас произошла настоящая драма. Девочка не поверила какой-то трактовке евангельского текста, и ее довели до слез, объясняя, что надо доверять коллективному опыту лучших людей, разоблачавших поповский обман, и не быть такой самонадеянной. По тексту выходило, что Евангелие проповедует не более не менее, как преклонение перед богатством, и умная девочка прекрасно понимала, что этого не может быть. Мы в это время случайно гостили в Ленинграде, и Татька прибежала тайком к Осипу Мандельштаму узнать, кто же прав – бабушка или мачеха с отцом. Вероятно, с этих дней она и привязалась к дяде. От отца у Тани остались большие связи с партийной верхушкой. Она с сестрой Наташей остались сиротами в самом начале революции, и о них заботился Янукидзе, которого они называли «Рыжим Авелем». Похоже, что это была старая партийная кличка или шуточное прозвище, данное в доме Григорьевых. В 1937 году Янукидзе забрали. Но Таня шла в ногу с временем и объяснила мне. Он, наверное, что-нибудь наделал. Власть так развращает. К этому времени она уже оперилась и в покровителях больше не нуждалась. Она даже успела их перерасти. Ведь они отстали и не сумели пойти за Сталиным, чтобы произвести все нужные революционные преобразования, о которых так мечтал ее покойный отец. Именно этим Таня объясняла аресты старых большевиков и поддерживала от всей души любые массовые предприятия от раскулачивания до выселения дворян из Ленинграда и арестов 1937 года. Чтобы быть конкретной, она во всех случаях приводила живые примеры из жизни своего института и жилуправления. Таня была идеологическим центром дома и управляла им, не повышая голоса. Вероятно, она также вела себя на службе, но там я знала ей подобных, а ее не наблюдала. Единственное, что огорчало Таню, это упрямство Татьки. Девочка рано научилась молчать, но не было силы в мире, которая заставила бы ее сказать хоть слово, одобряющее Танины теории. Первое крупное столкновение между Татькой и мачехой произошло во время выселения дворян. Среди них Татькины подруги и соседки по дому Оленьки Чичаговой. Таня утверждала, что дворянам совершенно нечего делать в городе Ленина и не стоит разводить нюни по поводу выселения Чичаговых. Татька молчала. Таня говорила, что при нынешнем жилищном кризисе предоставлять площадь в Ленинграде дворянам, а не рабочим, настоящее преступление. Татька молчала. Таня объясняла, что ей всегда казалось странным, каких неподходящих подруг выбирает себе Татька, что может быть общего между нею, выросшей в семье Евгения Емельевича, и Таней, с какой-то дворянской барышней. Татька молчала и все-таки пошла проводить Олю на вокзал. И Таня обвиняла бабушку в попустительстве. Вскоре после драмы разыгрался фарс. Сама Таня и ее сестра получили вызов в комиссию по чистке Ленинграда, и им предложили покинуть город. Выселение производилось по книге «Весь Ленинград», а там Григорьев числился личным дворянином. Комиссия по выселению интересовалась словом «дворянин», а не «личный». Они ведь выполняли цифровое задание, а настоящих дворян оказалось недостаточно, или, во всяком случае, их приходилось искать. Сестер выручил Рыжий Авель, который к этому времени еще не потерял влияния, во всяком случае, на такое простое дело его сил хватило. «Справедливость восторжествовала», — сообщила мне Таня, когда мы встретились в Москве. «Почему ваш отец позволил записать себя личным дворянином?» — спросила я. «Люди давали полтину взятки, чтобы этого не писали в документах». «Мой отец принципиально не давал взяток», — холодно ответила Таня. «А мы с Марьей Николаевной все-таки слегка злорадствовали и перемигивались. Нам почуяло, что непреклонному прогрессисту Григорьеву захотелось называться дворянином, и он воспользовался правом, которое давало ему окончание университета. Мы заранее знали, какой прием мы встретим на Северской, и были рады, что Евгения Емельевича не оказалась дома. Он приехал только поздно ночью. На утро разыгралась обычная сцена. Он потребовал, чтобы мы забрали с собой деда. Старик, по словам Евгения Емельевича, был непомерно тяжкой нагрузкой для его семьи, губил его, тянул всех на дно. Осип Мандельштам с братом не спорил. Он уже успел поговорить с отцом и с Татькой. Осип Мандельштам всегда рано вставал и прочесть Татьке стихи о том, как выдают замуж ясную Наташу. И оба, дядя и племянница, пожалели, что у этих стихов уже есть адресат. Как только Евгений Емельевич поднялся и начал разговоры про отца, мы простились и ушли. Тут-то Таня осведомилась, зачем мы приехали в Ленинград. Мы объяснили, как умели, и она очень удивилась. Не понимаю, почему два взрослых человека не могут заработать себе на хлеб. Я попробовал ей объяснить, что вся работа находится в руках государства, и оно не допускает к ней недостойных. Но Таня осудила панику и интеллигентские выдумки. Как и Мариетта, она не слышала ничего про аресты. Я напомнил ей про рыжего Авеля, и тогда-то она и произнесла свое суждение. Было в ней что-то непреклонное, напоминавшее о высоких образцах. Спартанка, мать Гракхов, народоволка. Уходя, я сказала: «Если вам ночью подменят большевиков фашистами, вы даже не заметите». Таня ответила, что этого не может случиться. Так произошла последняя встреча Осипа Мандельштама с отцом и Татькой. Таня его забавляла, все как надо, ведь она беспартийная большевичка. Тогда этот термин входил в моду, и все мы, если служили на приличных местах, назывались беспартийными большевиками и, соответственно, вели себя. Таких, как Таня, проталкивали вверх по служебной лестнице вплоть до тех высот, где разрешалось находиться беспартийным. Они представляли в учреждениях демократическую интеллигенцию, на которую приказал опираться Сталин. Всем своим обликом они напоминали о предреволюционных жертвенных поколениях и были нужны и семье, и государству. С Таней я встретилась через 20 с лишним лет, когда она с Евгением Ильичем явились повидаться со мной к Шкловским. Разумеется, я осведомилась, как она отнеслась к 20-му съезду, но за нее ответил Евгений Ильич. Она вначале была очень недовольна. Что сделали, то сделали. Зачем шуметь? И даже не захотела взглянуть на Хрущева, когда он приезжал в Ленинград, и его машина на Невском обогнала Танину. Вы представляете? Она отвернулась. Вскоре, правда, Танюша примирилась. Ведь действительно были перегибы и, наконец, диалектика. В 1938 году я посетила умирающего деда, выбрав с помощью Марии Николаевны время, когда Евгения Емельевича и Тани не было дома. Старик обрадовался мне. Он верил, что мы с Осей можем спасти его от нищеты, одиночества и последней страшной болезни. Я скрыла от него арест старшего сына. Вскоре Евгений Емельевич перевез его в больницу, где он умер от рака. Врачи вызвали телеграмму среднего сына из Москвы, и тот поспел только к похоронам. По словам больничного персонала, никто ни разу не навестил старика в больнице. Он умер один. Я вспомнила рассказ Тани о том, как умирала ее бабушка. Чистенькая, тихая, она как мышка ушла в свою коморочку и так бесшумно и легко испустила дух, что не нарушила трудового распорядка дома своих внучек. Таня часто повторяла этот трогательный рассказ, и Мария Николаевна уверяла, что она это делает в поучение ей и деду. Оба они действительно умерли, не помешав ни Евгению Емельевичу, ни Тане. Дед в больнице летом, когда Таня была на даче, а Мария Николаевна во время блокады. Татька тоже умерла в больнице Вологде, куда она переехала, когда открылась дорога из блокированного Ленинграда. В дни смерти с ней находилась тетка Сара Лебедева. За день до ее смерти Таня умудрилась унести всю ее одежду из больницы, ведь лежала она в казенном. В те дни все жили, меняя тряпье на хлеб, и Таня сочла правильным использовать Татькино барахлишко на хлеб себе и сыну, вместо того, чтобы зарывать его в землю. Это вполне рационально, но Татьку все же не в чем было хоронить. Это мне рассказала Сара Лебедева. Есть ступень одичания, когда с людей слезают все покровы, придуманные лицемерным обществом, чтобы скрыть истинную сущность вещей. Но мы отличались тем, что никогда не снимали свои красивой и ласковой гражданской маски. Мне часто приходилось видеть людей, сделавших карьеру за приятное интеллигентское лицо и мягкий голос. Директор Ульяновского педагогического института радостно возглавлял погромщиков в 1953 году. Когда меня выгоняли из института и специально для этого устроили заседание кафедры под председательством директора, я не могла оторвать глаз от его лица. Он был как две капли воды похож на Чехова и, видимо, зная это, носил не очки, как было принято, а пенсне в тоненькой золотой оправе. Незабываемая игра лица и мягкие модуляции голоса. Описывать, как это делалось, не стоит, сочтут за карикатуру. Я открыла серию изгнанников. Задание в провинцию пришло поздно, и через несколько дней мы услышали о смерти вождя. Я еще присутствовала на траурных митингах, когда действительно все рыдали. Одна из курьерш объяснила мне, уж кое-как приспособились, живем, нас не трогают, а что сейчас будет? Директор не успел завершить свое плановое задание при жизни Сталина, и поэтому продолжал работу и после его смерти. Ведь каждое изгнание требовало соответствующего оформления. Он успел выгнать 26 человек, причем не только евреев, но еще явных интеллигентов других национальностей. Во время травли профессора Любищева, биолога, выступившего против Лысенко, директора сняли. Его перевели в другой институт, и сотрудники очень ценят его мягкость и чеховскую внешность. Этот человек был настоящим погромщиком по призванию, а наша лицемерная эпоха охотно пользовалась им из-за его обманчивой внешности. Такого рода мимикрия очень ценилась, и на удочку интеллигентской внешности и мягкого голоса попадалось немало простаков.
Хорошо умирает пехота, и поет хорошо хор ночной. Над улыбкой приплюснутой швейка, и над птичьим копьем Дон Кихота, и над рыцарской птичьей плюсной. И дружит с человеком калека, им обоим найдется работа, и стучит по околицам века костылей деревянных семейка. Эй, товарищество, шар земной! Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Стихолюбы».
Мы провели в Ленинграде 2 дня. Ночевали у Пунины, где все старались развеселить Осипа Мандельштама. Вызвали даже Андроникова, тогда еще славного юнца, охотно разыгрывавшего перед Осипом Мандельштамом все свои штучки. Вечером сидели за столом, чокались и разговаривали. Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой. Николай Николаевич шумел и смеялся. Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века. Днем мы пошли к Стеничу. Блок назвал Стенича русским Дэнди. Среди советских писателей он прослыл циником. Не потому ли, что все боялись его острого языка? Стенич тоже разыгрывал сценки, но совсем другого рода, чем Андроников. Еще в середине 20-х годов у него был коронный номер. Стенич рассказывал, как он боится начальства. И как он его любит. Так любит, что готов подать шубу директору госиздата. Этот рассказ он подносил всем писателям, и они принимали его довольно холодно. Легче было счесть Стенича циником, хвастающим собственным подхалимством, чем узнать в изображаемом лице самого себя. Кем же был Стенич? Сатириком или циником? Стенич начинал со стихов. В Киеве в 19-м году в литературном подвале «Хлам» он читал острые стихи, из которых многие запомнили заседание Совнаркома, где звучала не заказная, а подлинная современность. Стихи писать он бросил, но остался одним из самых глубоких стихолюбов. Вероятно, он мог бы стать прозаиком, эссеистом, критиком, как сейчас называют эту странную профессию. Словом, он бы что-нибудь сделал, но время не благоприятствовало таким, как он. Пока что Стенич жил, вращался среди людей, болтал, шумел и немножко переводил. Его переводы стали образцом для всех переводчиков прозы. Как говорится, он был стилистом и нашел современное звучание в переводах американцев. На самом деле, он таким способом использовал свои потенции, свое острое чувство времени, современного человека, языка и литературы. Стенич встретил Осипа Мандельштама объятиями. Осип Мандельштам рассказал, зачем мы приехали. Стенич вздохнул, что большинство писателей в разъезде, но кое-кто живет на даче. Это, естественно, затрудняло сбор денег. Его успокоила жена, Люба. Она обещала поехать в Сестрорецк и сразу после обеда, надев кокетливую шляпку, отправилась в путь. Стенич никуда нас не отпустил, и мы у него дождались возвращения Любы. К нему приходили люди повидать нас, среди них Анна Андреевна Вольпе, тот самый, которого выгнали из редакции «Звезда» за то, что он напечатал «Путешествие в Армению», да еще с концовкой про царя Шапуха, получившего от ассирийца один добавочный день. Эта концовка была запрещена цензурой. День, проведенный у Стенича, тоже был одним добавочным днем. Люба вернулась с добычей, немного денег и куча одежды. Среди прочего барахла оказались две пары брюк, одни огромные широкие, другие точно по мерке. Огромные брюки доехали до Савелова и там перешли во владение нашего знакомца-уголовника, объяснившего нам, почему стоверстникам нельзя селиться в таких местах, как Александров, снимут как пенку. Лишняя пара брюк никогда не заживалась у Осипа Мандельштама. Всегда находился кто-нибудь, у кого нет ни одной. Шкловский тоже тогда принадлежал к однобрючным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если б крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья, чтобы у всех моих товарищей были брюки. В наших условиях отказ от вторых брюк и забота о бесштанных товарищах характеризовала человека больше, чем его слова, а тем более повести, романы, рассказы, очерки и статьи. Советские писатели вообще, по моим наблюдениям, народ крепкий. Но при Любе, жене Стенича, было бы непросто отказаться помочь ссыльному. День, проведенный у Стенича, казался мирным и тихим, но и в него врывалась современность. Стенич дружил с женой Дикого, а она уже сидела, забрали и Дикого. Стенич ждал судьбы. Он боялся за Любу, что с ней будет, если она останется одна. Вечером зазвонил телефон, Люба сняла трубку. Никто не отозвался, и она заплакала. Все мы знали, что иногда таким образом проверяют, прежде чем ехать с ордером, дом или хозяин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему пришлось ждать судьбы до зимы. Когда мы прощались на лестничной площадке, куда выходило несколько квартир, Стенич, указывая на одну дверь за другой, рассказывал, когда и при каких обстоятельствах забрали хозяина. На двух этажах он остался едва ли не единственный на воле, если это можно назвать волей. «Теперь мой черед», — сказал он. В следующий наш приезд в Ленинград Стенича уже не было. И Лозинский, когда мы к нему зашли, испугался. «Знаете ли вы, что стало с вашим амфитрионом?» Лозинский думал, что Стенича забрали, потому что мы провели у него день. И нам пришлось сразу уйти, даже не попросив у Лозинского денег. Мне кажется, что Лозинский переоценивал детективные методы наших карающих органов. Меньше всего дело им было до реальности. Опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты. Им нужны были не факты, а имена, чтобы выполнить план. Во время следствия они впрок запасались показаниями арестованных против любого лица, даже против тех, кого они не собирались арестовывать. Я слышала про женщину, которая героически выдержала все пытки и не дала показаний против Молотова. От Спасского требовали показаний против Любы Иренбург, которую никогда в глаза не видел. Ему удалось передать об этом из лагеря, и Любу поспешили предупредить. Кажется, ей сказала об этом Анна Андреевна. Люба не поверила. Что за Спасский? Я его не знаю. Она еще была наивной, но потом все поняла. В застенках росло и пухло дело Иренбурга, Шолохова, Алексея Толстого, которых и не думали трогать. Десятки, если не сотни людей, попали в лагеря по обвинению в заговоре, во главе которого стояли Тихонов и Фадеев. Среди них и уже упомянутый Спасский. Дикие изобретения, чудовищные обвинения – все это становилось самоцелью, и работники органов изощрялись в них, словно наслаждаясь своим самовластием. Основным же принципом следствия оставалось то, что нам поведал в конце 20-х годов брат Фурманова «Был бы человек, дело найдется». В тот день, когда мы сидели у Стенича, его имя уже, наверное, находилось в списках подлежащих аресту, потому что его телефон был записан у Дикого. Дополнительных сведений не требовалось. Принципы и цели массового террора коренным образом отличаются от обычных задач охранительных органов. Террор – это устрашение. Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, Нужно довести количество жертв до астрономической цифры и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами. Не следует только забывать новых поколений, которые не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистку. Сталин прожил долгую жизнь и следил, чтобы волны террора время от времени увеличивали силу и размах. Но у сторонников террора всегда остается один просчет. Всех убить нельзя, и среди притаившейся полубезумной толпы отыщется свидетель.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.
Thank you.